Новости культуры и искусства в еженедельном обозрении «Седмица». В студии Марина Селенкова. Здравствуйте. В нашей сегодняшней программе о следующих событиях. Небесное воинство. 21 ноября церковь празднует собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Он жил в Брюсселе, а память о нем хранят в Украине. О композиторе Серебряного века Андрея Ильяшенко, предком которого был куриной запорожский казак. В памяти мастера 22 ноября, в день его рождения, мы вспоминаем украинского кинорежиссера Александра Столярова, безвременно ушедшего в июле этого года. Тактильная копия азерянской иконы Божьей Матери освящена в Харькове. Образ, который можно потрогать руками, создан в рамках проекта «Инклюзия слепых в церкви». «Благодатное небо» под таким названием в Киеве состоится 5-й международный православный фестиваль авторской песни в честь преподобного Силуана Афонского. 21 ноября церковь празднует собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. О небесном воинстве, об истории и традициях этого праздника, о том, кто такие архангелы и почему Михаил среди них архистратиг, в сюжете Анатолия Басова.
Празднование собора архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных установлено в начале IV века на поместном Лаодикийском соборе. Совершается праздник в ноябре, 9 месяце от марта, с которого в древности начинался год, в соответствии с числом 9 чинов ангельских. Восьмой же день месяца указывает на будущий собор всех сил небесных, в день страшного суда Божия, который святые отцы называют днем восьмым. Ангельский мир разделяется на 9 порядков, а каждый порядок на 3 чина. Первые и световиднейшие ангелы Михаил и Гавриил предстоят непосредственно пламенеющему престолу Божию и подают просвещение и ведение тайн Божиих следующим за ними чинами. А низшие чины управляются примирно высшими. Такое небесное гражданство, такой примирный, святой, пресветлый и благостный собор небожителей называется небесной иерархией. Чины ангельские разделяются на 3 иерархии – высшую, среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют 3 чина. В высшую иерархию входят серафимы, херувимы и престолы. Ближе всех Пресвятой Троице предстоят шестокрылые серафимы. После серафимов Господу предстоят многоочитые херувимы. Их имя значит «излияние премудрости», «просвещение». Они сияют светом богопознания и понимания тайн Божьих. Через них посылается премудрость и просвещение для истинного богопознания. За херувимами стоят престолы. Они служат правосудию Божию. Среднюю ангельскую иерархию составляют 3 чина – господство, силы и власти. Господство владычествуют над последующими чинами ангелов. Они наставляют поставленных от Бога земных властителей мудрому управлению. Силы исполняют волю Божию. Они творят чудеса и посылают благодать чудотворения и прозорливости угодникам Божиим. Силы помогают людям в несении послушаний, укрепляют в терпении, даруют духовную крепость и мужество. Власти укрощают силу дьявола. Они отражают от людей бесовские искушения, утверждают подвижников, оберегают их, помогают людям в борьбе со злыми помыслами. В низшую иерархию входят 3 чина – начало, архангелы и ангелы. Начало начальствует над низшими ангелами, направляя их к исполнению божественных повелений. Архангелы открывают тайны веры, пророчества и разумения воли Божией. Укрепляют в людях святую веру, просвещая их ум светом святого Евангелия. Ангелы наиболее близки к людям. Они возвещают намерения Божии, наставляют людей к добродетельной и святой жизни, хранят верующих, удерживают от падений, восставляют падших, никогда не оставляют нас и всегда готовы помочь, если мы пожелаем. И над всеми девятью чинами поставлен Господом святой архистратик Михаил, верный служитель Божий, потому что он не зринул с неба возгордившегося Деницу с другими павшими духами. А к остальным ангельским силам он воскликнул: «Вонмим, станем добре пред Создателем нашим и не помыслим неугодного Богу». С древних времен прославлен своими чудесами архангел Михаил на Руси. Ему посвящено множество монастырей, соборных, дворцовых и других храмов. В древнем Киеве, сразу по принятии христианства, был воздвигнут Архангельский собор и устроен монастырь. Также архангельские соборы стоят в Смоленске, Нижнем Новгороде, Старице, монастырь в Великом Устюге, собор в Свияжске. И нет у нас города, где не было бы храма или предела, посвященного архистратигу Михаилу.
«Мира не узнаешь, не зная края своего» – это крылатое выражение в наши дни актуально как никогда. Сохранить историческую память о наших известных земляках очень важно. Это память о тех, кто ушел, оставив след в жизни своей малой родины. Удивительные факты, связанные с историей ныне разрушенной Андреем Марфинской церкви села Афанасьевка под Екатеринославом, а ныне Днепром, стали известны недавно. Они связаны с именем композитора Андрея Иляшенко, который умер в Брюсселе в ноябре 1954 года. Подробнее об этом интересном открытии в следующем сюжете.
Эту прекрасную музыку написал композитор Серебряного века Андрей Иляшенко. Ноты и музыкальные записи изданы за рубежом. Родившись в Петербурге, большую часть жизни он прожил в Брюсселе. Но мало кто знает, что предком композитора был коренной запорожский казак, а детские годы он провел в Екатеринославской губернии, в селе Афанасьевка. Родовое имение Иляшенко находилось именно здесь. Род Иляшенко – это потомки запорожского казака, запорожского полковника Афанасия Ковпака. Он жил еще в 18 веке и был героем повести «Запорожцы», которую написал Нестор Кукольник. Этот писатель гремел во времена Гоголя. Ковпак героически проявил себя во время Крымской войны и за это был осыпан милостями императрицы. Он основал села Афанасьевку и Колпаковку. Известно, что был он куриным казаком-полковником, а также зажиточным помещиком. Владел множеством земель и стал основателем нескольких сел в губернии. Известно, что в 1765 году в селе Афанасьевка Ковпак построил деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. В архиве сохранилось фото этой церкви. Служение в этом храме было прекращено в 1882 году, а вместо нее потомкам Афанасия Ковпака Степаном Иляшенко была возведена большая каменная церковь во имя Андрея и Марфы.
После революции храм «Жемчужину» закрыли, и в период с 1935 по 1937 год стены разобрали на кирпич под местные застройки. Красоту Андреево-Марфиной церкви сохранили лишь старинные фотоснимки.
Исторические сведения и свидетельства о родном селе бережно собирают и хранят в архиве местной православной церкви. Согласно архивным документам, каменный храм был разрушен в советские времена. Осталась лишь церковная сторожка, теперь это частный дом. Факты биографии нескольких поколений рода Иляшенко были собраны по крупицам из церковных метрических книг и архивных документов. Кто-то из этих людей был успешен и богат, кто-то не очень, кто-то имел счастливую, а кто-то трагическую судьбу. Степан Иляшенко в конце жизни ушел в монастырь, а его сын Андрей Степанович сделал карьеру военного. Интересная история о том, что Андрей Иляшенко был из ремонтеров. Это люди, которые отвечали за снабжение армии лошадьми. И, как выяснилось, служил он в одном полку вместе с поэтом Афанасьем Фетом. Внук Иляшенко в 1915 году издаст первую биографию Фета. Вот так причудливо все связано в этом мире.
писатель Афанасий Фет, итальянский писатель Джузеппе Томазо ди Лампедуза, украинские просветители Русовы. Известные имена, с которыми причудливо пересекались представители рода Ильишенко, можно долго перечислять. Сами они тоже были людьми успешными. И что интересно, имена Андрей и Степан повторялись в разных поколениях рода. Но судьба у каждого была своя.
У сына Андрея Степановича, Степана, родилось двое сыновей и дочь. Один из сыновей стал композитором, а второй – поэтом. Родители делали все возможное для того, чтобы дети получили хорошее образование. Оба сына, Андрей и Владимир, были выпускниками Императорского Александровского лицея в Санкт-Петербурге. В летнюю усадьбу в Афанасьевке они приезжали каждый год. О композиторе Андрея Ильишенко сегодня мы знаем благодаря немногочисленным изданиям, выпущенным за границей. Известно, что музыкальное образование он получил в Санкт-Петербургской консерватории, где учился у Петрова и Штейнберга. Служил он в лейб-гвардии Драгунском полку, работал в редакторском отделе канцелярии Государственной Думы. В 1910 году стали появляться его рецензии в музыкальной газете.
Его песнопения из литургии для смешанного хора, посвященные Андрею Марфинской церкви села Афанасьевка, были опубликованы издательством Питера Юргенсена в 1912 году. В этом же издательстве вышел сборник, содержащий 8 его романсов.
Во время Первой мировой войны Андрей Ильишенко состоял в отряде Красного Креста при действующей армии. В 1919 году находился в Таганроге, Кишиневе, а затем покинул Советскую Россию. С 1923 года он жил в Брюсселе, всецело посвятив себя музыкальному творчеству. Преподавал он в Брюссельской консерватории, а также в консерватории Торонто. Писал оркестровую музыку, кантаты, оратории, создал несколько балетов и прелюдий для рояля. Его сюиту античных танцев исполняли в Королевской опере в Антверпене, Филадельфии и Детройте. А в Бельгии его произведения неоднократно исполнялись симфоническими оркестрами Королевской оперы и Национального радио. Одновременно композитор продолжал писать и церковные песнопения, то, к чему особенно лежала его душа.
В последние годы на Западе были записаны его церковные музыкальные произведения. Такие записи существуют в Сан-Франциско. Имя Андрея Ильишенко есть в православной энциклопедии.
Старший брат Андрея Ильишенко, Владимир, был поэтом. Он окончил Царско-сельский лицей и историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. Получил службу в Вашингтоне и остался там после Октябрьской революции. Писал стихотворения на французском языке и печатал их в Париже в журнале «Возрождение», а также в Нью-Йорке в «Новом журнале». Как выяснилось, именно Владимир Ильишенко, умерший в 1970 году в США, был последним лицеистом знаменитого Царско-сельского лицея.
После революции все представители рода Ильишенко оказались в эмиграции. Судьба разбросала их по всему свету, поэтому могилы их по всей Европе. Отец похоронен в Словакии, мать в Швейцарии, брат Владимир в Америке. Андрей Степанович и его супруга в Брюсселе.
Андрей Ильишенко скончался в бедности в Брюсселе 12 ноября 1954 года. Церковные композиции, написанные им за пределами родины, опубликованы в Калифорнии протоиереем Николаем Вегласом в серии «Нотная библиотека православного христианина». Родовая усадьба Ильишенко в Афанасьевке, к сожалению, не сохранилась. На ее месте сегодня находится дом-интернат для инвалидов. А когда-то, 150 лет назад, здесь устраивались балы и звучал оркестр. Теперь остались лишь воспоминания. Но из небытия на родину возвращается прекрасная музыка композитора Ильишенко. И, возможно, литургические произведения, написанные для храма в селе Афанасьевке, совсем скоро зазвучат и на Екатеринославской земле.
Тактильная копия Азерянской иконы Божьей Матери освящена в Харькове. Образ создан в рамках проекта «Инклюзия слепых в церкви». Тактильная копия чудотворного образа изготовлена специально для людей, незрячих и слабовидящих. Азерянская икона – одна из самых известных святынь слабожанщины. Прославилась многочисленными исцелениями, в том числе от слепоты. По преданию, она была явлена в конце XVI века возле села Озеряны. Отсюда название иконы и монастыря, впоследствии построенного на этом месте. В 1794 году образ находился в Куряжском монастыре, затем в Харьковской Покровской церкви. В 1930-е годы икона была утеряна. Два ее чудотворных списка находятся в Харькове. Освящение воссозданной точной копии Озерянской иконы в рельефном изображении совершил митрополит Харьковский и Богодуховский Ануфрий. Далее в программе о том, чему может научиться у Христа современный педагог, за что прославлена царская семья и почему сегодня многодетность тяготит утонченную половину человечества. Вашему вниманию обзор новостей православных сайтов.
Чему может научиться у Христа современный педагог? Христианская педагогика берет начало в библейской истории. У ветхозаветных пророков были ученики и даже целые школы. Между великими пророками существовала духовная преемственность. Для того, чтобы найти ответы на вопросы о том, каким педагог был Христос, были ли у него особые методы, как относились к нему ученики и чему может научиться у Христа современный преподаватель, читайте публикацию на сайте «Православие и мир». Кто глава православной церкви? Сегодня у прихожан возникает много вопросов об устройстве православной церкви. Например, какова иерархия среди священнослужителей? В чем разница между диаконом, священником и епископом? Что значит белое и черное духовенство? Разобраться в этом поможет преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в статье, размещенной на сайте «Православная жизнь». За что прославлена царская семья? История жизни царственных страстотерпцев и их канонизации знакома всем в нашей стране. И именно поэтому вокруг их прославления церковью возникают вопросы. Что вызывает протесты и правомочны ли они? В публикации на страницах православного интернет-дайджеста «Для всех душа» собраны ответы на наиболее распространенные вопросы на эту тему. Многодетность – это билет в рай? Женщина спасется чадородием. Три простых слова, сказанные 20 веков назад, казалось бы, просто и доходчиво указали женщине дорогу в небесный обитель. Богодухновенность евангельского призыва оспаривать не приходится. Но почему женская доля сегодня как никогда тяготит утонченную половину человечества? И воспринимают ли современные дети свой дом как островок покоя, защищенности, взаимоуважения и доброжелательства? Размышления на эту тему вы найдете в публикации на сайте Матроны. Дети не хотят ходить в храм. Что делать? Даже те дети, которые искренне любят Христа и церковь, иногда спрашивают: «А может, сегодня не пойдем на службу?» Как объяснить малышу, почему каждое воскресенье нужно быть в храме? И чего мы не получим, оставшись дома? Как научить ребенка любить Бога? Несколько практических советов предлагает сайт православного журнала «Фома в Украине». Читайте и узнавайте больше. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу» и продолжение выпуска о таких событиях. В памяти мастера 22 ноября, в день его рождения, мы вспоминаем украинского кинорежиссера Александра Столярова, безвременно ушедшего в июле этого года. «Благодатное небо» под таким названием в Киеве состоится 5-й международный православный фестиваль авторской песни в честь преподобного Силуана Афонского. 22 ноября удивительному украинскому кинорежиссеру Александру Столярову исполнилось бы 58 лет. Автор 100 с лишним документальных и художественных фильмов, сценарист, писатель, мультипликатор. Он родился во Львове, учился на архитектора, но жизнь связалась с кино и телевидением. Обо всех своих творческих удачах говорил: это случайность, чудо. Смирение и поиски Бога – эти составляющие есть в каждом фильме Александра Столярова. Сегодня о творчестве режиссера расскажет Валерий Гриценко.
Архитектор по первому образованию, Александр Столяров говорил, что кино, как и архитектура, должно быть красивым, экономным и полезным. Друзья режиссера говорили, что Столяров мог делать фильмы из чего угодно. Из пуговицы, из окурка, из падающих листьев, из скрипящей двери.
Он тонко чувствовал природу кино. Снимал по 10 картин в год. К нему обращались продюсеры, когда надо было спасать ситуацию. Александр работал невероятно быстро, при этом элегантно и вдумчиво.
Если режиссер занимается православным кино, а только такое кино и должно существовать, другого кино быть не должно просто. Вот. Еще батюшка 200 лет назад написал, что художник должен писать, как жить, и жить, как писать. Духовное кино, православное кино может появиться тогда, когда у нас появятся режиссеры, способные жить по-православному. Вот. Ну, хотя бы приближаться к этому.
Александр Столяров окончил высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. В его фильмографии преимущественно документальные картины, телевизионные фильмы. Есть несколько игровых короткометражек.
Нет ли у вас закурить?
Труп заговорил.
Это оказалось так неожиданно, что ежик не успел почувствовать разочарование.
Пожалуйста.
И поделился последней сигаретой.
Благодарю.
Своеобразным сочетанием документального и художественного кино стал фильм «Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами». Эта лента снята по мотивам жития современного греческого святого Паисия Святогорца и стала своего рода автопортретом кинорежиссера.
Смирение и послушание – недоступные мне добродетели. Без них монахом не стать. В нашем монастыре 13 братьев, на этой фотографии 16. Один пришлый и двое лишних. По воле Божьей к концу года останется 13 человек, двое уйдут. Так повелось. Из недостойных я первый. И страсть к кинематографу не единственный мой недостаток.
Сценарий фильма родился в 2002 году. Премьера фильма состоялась через 10 лет, в 2012. Фильм долго не хотели брать в работу. Некоторые продюсеры говорили, что он не имеет с кино ничего общего.
У тебя взгляд, как у дохлой рыбы. Ты сфотографируйся. До и после исповеди. Увидишь разницу.
У вас что-нибудь болит?
Душа. Ты бы прописал мне микстуру, которая очистит мою душу.
У меня нет таких лекарств, батюшка.
Наконец, на него обратил внимание известный телевизионный продюсер Сергей Шумаков. Он предложил режиссеру Александру Столярову для изготовления художественной картины бюджет четырехсерийного документального фильма. Александр пошел на этот компромисс. Чтобы не выйти за рамки бюджета, режиссер пригласил на главные и второстепенные роли своих друзей и родственников. С декорациями и актерами для массовых сцен помог наместник Троицкого Ионинского монастыря под Киевом Иона Черепанов. Костюмы предоставил игумен из Киево-Печерской лавры по Нутий, духовник режиссера.
Благословенная, прими.
Дякую, я вам абрикосів принесла. Тільки щось сохне все геть. Дощу нема вже третю неділю. Діти поливають, а чоловік на заробітки поїхав. Та все марно, поливаємо, поливаємо, воно сохне. От би дощу якби.
Дайте Бог дождя.
Дай Боже. Дай би то Бог дощу трошечки. Дивіться, дощ.
Я слышал, что по молитвам старца случаются чудеса. Но чтобы так, между прочим...
Православная комедия, так определил жанр фильма сам режиссер. В комедийной ситуации попадает главный герой. Бывший студент Института кино и телевидения Петр, ставший послушником Спасо-Преображенского монастыря.
По благословению настоятеля, новоиспеченный режиссер делает фильм о старце Паисии, который живет в этом монастыре и прославился многими чудесами. Только вместо жизнеописания почему-то выходит скорее комедия, нежели рассказ о жизни праведника.
Фильм «Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами» отражает отношение режиссера к себе и к ближнему, к человеческим немощам и к святости. Как и большинство его фильмов, эта лента наполнена верой, любовью и надеждой. Я верю, что наши грехи, если у нас есть стремление быть с Богом, не могут полностью заслонить собою небо. Об этом я и решил снять фильм из интервью Александра Столярова. До новых встреч. Помните, в мире очень много хороших фильмов, и они обязательно найдут вас.
С 24 по 26 ноября в Киеве пройдет 5-й международный православный фестиваль авторской песни «Благодатное небо» в честь преподобного Силуана Афонского. Гала-концерт состоится в столичном доме художника. На сцене выступят лауреаты и гости фестиваля. Среди них Андрей Семенко, город Тернополь, группа «Аскальдир» и дуэт Коняевых из города Киев, Ольга Брычина из Санкт-Петербурга и Игорь Перелигин из Витебска. Напомню, впервые фестиваль «Благодатное небо» прошел 10 лет назад. Основал его Киевский клуб православной песни и творчества. По словам организаторов, произведения, которые звучат во время концертов, несут слушателям не только хорошее настроение, но и большую пользу. В них есть глубина и позитивный взгляд на жизнь. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. Ровно через неделю наши журналисты порадуют вас новыми интересными сюжетами. Берегите друг друга и до встречи ровно через 7 дней.